Так, возвращаемся ко вчерашней теме прогнозирования. Мы начали говорить о транзитах, в частности о том, что транзиты высших планет, ну скажем, наиболее любопытная для нас тема прогнозирования отношений. Я буду несколько раз возвращаться к этой же мысли, потому что транзиты высших планет действительно есть то, чем проще всего прогнозировать отношения в развитии. Вот, собственно, пока говорим о самой технологии транзита, то есть подробно о том, как прогнозируется транзитная, используется транзитная прогностика, а о том, как транзит влияет на отношения. Мы остановились на чем, в точности? Значит, Марс есть, значит, с Юпитера дальше, да? Значит, транзит Юпитера. Да, нужно сделать прямо сейчас.
Я уже сделала.
Ну, вдруг, на всякий случай.
Да, бывает.
Вот, транзиты Юпитера увеличивают возможности в браке. И поэтому очень характерная особенность транзита Юпитера, если он аспектирует седьмой дом или по нему проходит, время в течение, ну скажем, порядка года, потому что он за год проходит знак, вот, соответственно, если он вошел, например, в седьмой дом на дисцендент, он болтается в районе года в знаке, соответственно, в доме. В течение года у нас такой брачный период, говорят терминами зоологии. Причем, если, скажем, это возраст от 18 до 25, когда заключается по статистике наибольшее количество браков, то само по себе такой транзит – это высокая вероятность того, что именно в это время будет либо заключен брак, либо произойдет знакомство с человеком, с которым в дальнейшем станет мужем или женой, и начнутся долговременные отношения. То есть прохождение Юпитера по дисценденту и вхождение его в седьмой дом – это уже достаточно сильный фактор, который говорит о том, что начинается новый этап в отношениях, независимо от того, чем он управляет. Транзит медленный, транзит не столько дает хорошее, скажем так, большое добро, положительный смысл Юпитера, сколько он дает новые возможности, гарантированно. То есть, скажем, у человека резко возрастает популярность, ну, скажем так, спрос на него возрастает. Взлет обычно качественный, да. Вообще в идеале, да. Считается, что поскольку он благоприятная планета, это сейчас как бы цитата традиционной астрологии, то даже будучи в злом положении, в изгнанном и так далее, в падении и так далее, он не становится зловредником. То есть он просто дает мало добра. Вот. Он может быть обманщиком в этом смысле. То есть он как бы обещает, но не дает. Вот. По моим наблюдениям, если там действительно есть поражение Юпитера, то повтор этого поражения, конечно, не есть хороший аспект. Но это всегда небольшое зло, а скорее обманутое ожидание. Вот так. То есть вы рассчитывали, что будет хорошо, а оно никак, например. Или, скажем, появился товарищ юпитерианского типа в нашей жизни, который наобещал золотые горы, карьеру сделаю, познакомлю с продюсерами и так далее. Что-то сделал вот, из этого, но не все. Вот, соответственно, как бы вот обещания не прошли позитивными эмоциями из седьмого дома. То есть какая-то карма на этом отработалась, а толку от этого все равно мало. Значит, Юпитер один из традиционных сигнификаторов официальных отношений. Поэтому его аспекты к сигнификаторам седьмого дома или по седьмому дому – это один из тех благоприятных признаков, которые мы можем и, в общем, должны искать в транзитах, когда мы ищем моменты для легализации отношений, для официального брака или отношений. Не часто, но бывает такая приятная ситуация, скажем, скажите, пожалуйста, как будут развиваться наши отношения дальше. Вот. Юпитер, как и все высшие планеты, петляет. И вот, скажем, он вошел в седьмой дом по дисценденту или по какой-то планете седьмого дома. И вот он в первом ходе, это значит, начались отношения, собственно говоря. Вот можно достаточно уверенно говорить, у вас перспектива минимум еще на два касания. Ну, конечно, переводя это на родной язык. То есть, вот он пойдет вторым ходом, у вас будет вторая часть отношений. Возможно, что это будет разговор о заключении брака, в том числе и на третьем ходу, не позднее. Вам надо это сделать, иначе упускаете эту возможность. Соответственно, порядка года прогноз будет достаточно четко описывать ситуацию. Значит, он, если дает какие-то сложности, то они не носят кардинального характера. То есть они, опять же, не связаны со злом. Однако Юпитер, особенно с возрастом, может указывать при прохождении по седьмому дому или при напряженных аспектах к сигнификаторам седьмого дома, может указывать на развод. Юпитер также, поскольку является общим управителем девятого дома, считается общим управителем церемониального, скажем так, церемониальной обстановки бракосочетания. То есть не только ЗАГСа, вот, но и венчания, и каких-либо других церемоний, связанных с ритуальным, скажем, обставлением брака. большинстве случаев это гармоничный позитивный фактор. Единственный нюанс – учитывайте скорость действия. Это, кстати, одна из причин, почему, видимо, транзиты более эффективны. Из-за того, что другие транзиты краткосрочные, они дают ситуации, которые проходят несколько дней, несколько недель. Прохождение того же Юпитера по точкам – это порядка месяца. За месяц уже может в жизни произойти достаточно много. Прохождение Юпитера по седьмому дому, например, порядка года и больше. Соответственно, за это время уже отношения успевают складываться. Что касается более высоких планет, то есть еще более медленных, они дают еще более длительные ситуации, которые, соответственно, развиваются более серьезно для нас. Поэтому чем медленнее планета в транзите, тем она эффективнее. Возможно, что с ее расстоянием от Солнца, конечно, потом эффективность будет падать. Но вот до Плутона включительно, во всяком случае, транзиты очень эффективны. Значит, Сатурн. Транзиты Сатурна. Всегда и во всех случаях транзит Сатурна, даже гармоничный, создает ситуацию, когда у вас устраняются какие-то возможности дополнительные, которые были. Вы что-то теряете. Это может быть добровольно. Он действительно сужает пространство выбора человеку, оставляет что-то основное. Если аспект действительно напряженный, которым он идет, или если Сатурн в карте, скажем, условно плохой, в пораженных аспектах, в негативном доме стоит, в одном там 6, 12, 8, то есть с ним связано не очень хорошее содержание, то его транзит по седьмому дому – это, как правило, потеря отношений или существенное ухудшение их качества. То есть это не всегда развод, но это период охлаждения в отношениях, например. Надо сказать, что психологически он чувствуется тоже очень легко. Когда он идет по седьмому дому, тот, у кого происходит этот транзит, однозначно даже в терминах это описывает именно охлаждением, дистанцированием. Вот мы жили вместе, но мы сейчас живем вместе, но будто разные люди и так далее. То есть отношения могли не разрушиться, но их качество меняется в сатурнианскую сторону. Отношения, которые при этом достаточно крепкие, такие транзиты переживают без существенных проблем. То есть они могут быть даже укрепиться. Отношения новые, не сложившиеся полностью, транзиты Сатурна переживают трудно. Это похоже на то, как, скажем, переживает транзит Сатурна ребенок. Традиционная астрология говорит, что это болезненные транзиты, по причине, что существующие очень неокрепшие, и спецаспекты переживает тяжело. Вот, соответственно, если отношения новые, транзит Сатурна может дать две вещи. Если он очень гармоничный в карте, он дает ситуацию, при которой отношения именно стабилизируются и становятся официальными. Но это меньшая часть, значительно меньше, чем при Юпитере. Более частая ситуация, при которой мы вынуждены чем-то пожертвовать, занимаемся тем, что в отношениях мы занимаемся, в общем, обороной. То есть сохраняем хоть то, что у нас достигнуто. Чем сильнее Сатурн в карте по аспектам, по положению, по домам, тем мощнее эффект. Для долговременных отношений он действует не так радикально, люди друг к другу привыкли. То есть он создает просто период, в течение которого существует, время испытаний в паре. Одна из прелестей работы Сатурна, он прогнозируется. То есть люди сами ощущают этот транзит. Они его говорят, наступил период там сложностей, или что-то у нас пошло не так, но предсказуемая ситуация полностью. То есть многие сами ощущают, что у меня сейчас период такой в бизнесе, он весной закончится сейчас. Соответственно, примерно весной заканчивается транзит Сатурна, хотя человек об этом представления не имеет. Но из-за этого транзитного периода в его жизни, у него и в отношениях тоже какая-то такой период охлаждения. Да. Что сильнее в карте, в натальной карте? Какая из этих планет важнее? Та будет действовать мощнее. Я имею в виду положение в домах, положение в знаках, аспекты, то есть все вместе. Там однозначно не может быть так, что оба являются 100% равноценными. Какая-то из них будет лидирующей. Значит, если уж совсем они кажутся по положению одинаковыми, какая из них управляет более важными домами? Юпитер, будет давать больше эффекта. Единственный нюанс, Юпитер успеет уйти, если он будет еще болтаться в аспекте. Потому что он почти в два раза медленнее, чем Юпитер. Соответственно, будьте готовы к тому, что период, когда они действуют вместе, это порядка года. А потом следующие полтора. Сатурн будет действовать сам. Поэтому, если, период стабилизации отношений, так это неплохая ситуация. То есть можно реально узаконить отношения на совместном аспекте. И следующие полтора, они будут вписываться в ситуацию, когда мы уже вместе, давай привыкать друг к другу. И для Сатурна это, в общем-то, нормально. Значит, Сатурн, насколько я могу судить, к браку сам по себе относится неплохо. Есть планеты, которые явно, как Уран, не дружат с браком. Вот. Сатурн к браку в целом относится неплохо, но он требует однозначно терпения, и отношения не носят романтический характер в это время. Для человека, у которого идет транзит Сатурна. То есть отношения требуют терпения, требуют какого-то времени. Если Сатурн вообще по статусу неплохой у человека, это легко определяется на транзитах, в том числе и по седьмому дому, то аспектируя сигнификатор седьмого дома, он дает такое ощущение, ну скажем, как деревянный человек. То есть он не создает стрессовую ситуацию, там, период расстройства, депрессивных эмоций, пессимизма, а дает такое ощущение, как будто вот, ну я просто и по себе это знаю, одинаково описывают другие люди, что тебя просто не беспокоит эта тема. Не беспокоит настолько, что существует аспект, как равно душе. Естественно, для партнерских отношений это тяжело. Потому что рядом с тобой находиться, ну как с Дедом Морозом, да? Вот. Но психологически для того, у кого транзит идет вот такой вот, это не всегда проблема. Это может быть проблема для партнера. Причем именно партнер будет в таком случае жаловаться, что ко мне стали относиться хуже. Вот. А ты только по своему транзиту можешь осознать, что да, наверное, я изменился, но я так не чувствую. Вот, то есть вот этот аспект, он работает. Значит, еще один интересный нюанс, это касается всех транзитов Сатурна. Строго говоря, транзиты тема отдельная, естественно, то есть мы ее подробно не разбираем. Но это интересная особенность. У Сатурна довольно большая петля в ширину. То есть он петляет и с весьма большим размахом. И у него есть интересная особенность, связанная с тем, что события, которые начались на одном из ходов, возвращаются не тогда, когда он вернется в тот градус, где он проходил последний раз, а тогда, когда он поменяет направление движения. Ну, в качестве примера, допустим, директный Сатурн. А что значит готовиться, да? В голове стерильно, не могу вспомнить и Сатурн. То есть голова занята другими вещами. Где у нас Сатурн? Идиотский вопрос. Значит, допустим, что у вас есть некая точка, например, ну, скажем, 30 градус Льва. Значит, он там болтался в петле, я помню, на границе. Да. Значит, ну вот смотрим. Значит, первое прохождение Сатурна было по 30 градусу Льва в таких-то датах. Для обычного прогнозирования мы будем искать следующую дату, когда он пройдет этот градус, вторым ходом ретроградным и затем третьим ходом, чтобы прогнозировать развитие ситуации. Скажем, если там находился дисцендент, то мы можем ожидать, что в отношениях у нас будут три типовые ситуации. Однако у Сатурна есть такая особенность, что он дает события тогда, когда разворачивается очень часто. То есть Сатурн прошел вперед. И вот есть момент, он становится стационарно ретроградным. В течение нескольких дней вываливается эта проблема, которая на самом деле должна была быть запланирована на следующий месяц, скажем. И это часто проявляется и в мундане, я это вижу, и в натальной астрологии, в смысле, как бы вот в отношении. То есть это именно прогнозируемые вещи. Сатурн действует с большим размахом. И ряд авторов, вот, скажем, упомянутый мной Бернард Брейди, считает, что у Сатурна просто очень широкий орбис, пока он находится в петле. И что он действует на схождении, как бы очень заметно. Его действительно многие ощущают как бы как актуальную такую планету. Одна из прелестей прогнозирования транзитами, транзиты я люблю, вот, поэтому как бы прелестей для меня здесь много. Так вот, одна из прелестей прогнозирования в транзитах то, что если у вас уже начался транзит медленной планеты, есть петля какая-то, да, то вам нет необходимости очень часто заниматься вот тем, что многим мне в том числе в астрологии не нравится, угадыванием вариантов событий. Потому что четкой логики разделить эти варианты, исходя из смысла дома, к сожалению, астрологии нет. Вы знаете уже заранее, как это пошло. Можно просто задать вопрос, как у вас прошел транзит Сатурна по дисценденту две недели назад? Что у вас было в отношениях? А у меня было то-то, то-то. Ага. Исходя из этого, на следующем втором ходу Сатурна вы можете ожидать вот это, то есть более развитие той же темы. На третьем ходу Сатурна, в таких-то датах, эти даты будут вот классика, тот случай, когда можно делать маленькие чудеса.
На возвращение.
Да, на аспектах. Значит, ну и ретроградность надо отмечать для Сатурна особо, потому что в этот момент та же тема будет развиваться еще раз. Прелесть в том, что при таком прогнозировании вы, во-первых, работаете очень точно, то есть в отличие от прогностики вообще, как говорят на Украине, взагалі, вот здесь вы знаете, что происходит. Вы знаете, как человек отреагировал на последнее прохождение или последний аспект. И следующие два вы можете прогнозировать. Не только по смыслу, вы можете точно вписать даты. Вот. Действует это, конечно, хорошо, когда вы так точно вписываете даты, и происходят события в тех же самых датах, о которых шла речь. Единственный нюанс. Третий ход, он редко бывает содержательным. И у Сатурна, и у большинства транзитов. Как правило, самый содержательный ход – второй ретроградный, у большинства высших планет. На первом ситуация может только появиться или только обозначиться, не всегда люди даже ее сознают. а может отыграться большая ее часть. На ретроградном всегда что-то происходит. То есть практически это правило без исключения. А вот на третьем опять опционально. Может быть произойдет завершение той ситуации, а может быть просто все закончится просто разговорами о том, как мы с тобой хорошо провели первые 2 года Сатурна. И тоже как бы реальное событие больше не произойдет. Поэтому наиболее интересный второй ход, потому что в нем событийная сторона существует всегда. Ретроградное движение планеты по точкам натальной карты. К Сатурну тоже имеет отношение. Уран. Я очень уважаю эту планету, однако с браком она не дружит. Даже в гармоничных аспектах она создает ситуации, при которых начинаются мысли о том, что каждый имеет право налево. Или о том, что хочется внести некую свободу в отношения. Или о том, что хочется чего-то, но я не пойму чего, но я попробую. Причем происходит это, как правило, внезапно для партнера. Даже, вообще, строго говоря, внезапно даже для самого натива. Но нативу это как бы не мешает, потому что у него очень высокий темп психологической жизни при транзитах Урана. Одна из особенностей. Там буквально за день, за два можно принять очень серьезное решение, и это кажется логичным и обоснованным. Но это кажется обоснованным тебе, а партнер это воспринимает как шок просто. Значит, транзит Урана по дисценденту крайне редко происходит так, чтобы в отношениях не было встряски. Значит, я пытался для себя не только на транзитах Урана, в принципе, определить, кто является вот этим вот инициатором этой встряски. Я, да, владелец транзита, или мой партнер, поскольку речь идет о дисценденте. Значит, традиционная логика как раз такова, что если это дисцендент в яньских стихиях, то есть воздух или огонь, и особенно если еще и управитель дома находится в этих стихиях, то мы инициаторы происходящего. А если это стихии иньские, вода или земля, и если еще и правитель дисцендента находится в иньской стихии, то мы реципиенты по отношению к партнеру, который что-то делает. Я проверял эту мысль, и она не кажется мне работающей уверенно. То есть, к сожалению, это надо брать вот в каждой практике и выяснять, как это происходило. Значит, еще одно мое наблюдение, которое с моей точки зрения работает. Если Уран или вообще любая высшая планета аспектирует управителя седьмого дома, то это именно события, связанные с партнером, то есть с человеком, с которым вы общаетесь. Это может происходить в его личной жизни. А вот если оно аспектирует дисцендент, это именно отношения, и очень часто человек сам в эти отношения втягивается. То есть, скажем, если Уран в качестве иллюстрации проходит квадратурой к вашему правителю седьмого, вы можете ожидать перемен из-за партнера. Если он проходит по дисценденту, вы можете ожидать перемен, потому что вы сами их спровоцировали. Вот это правило, с моей точки зрения, работает лучше, чем то классическое, которое мы описали. Уран проходит знак 7 лет. Поэтому плохая новость в том, ну хорошая даже в том, что в течение этих 7 или 14 лет, смотря сколько у вас занимают зодиака 7 дом, вот, вы имеете некое удовольствие вот, испытать влияние высшей планеты. Значит, у него не злой характер, вот, насколько я могу судить в транзитах, и вообще в натальной карте тоже. Но у него вот этот вот нюанс свободы и прикола, вот в этом смысле слова, он настолько велик, что потом всегда есть что вспомнить. Вот, в хорошем, в плохом смысле, но есть что вспомнить, какие-то очень забавные ситуации, смешные. Ну, смешные в плохом смысле этого слова тоже, да. Если Уран проходит транзитом сам, без других планет, без Сатурна, без Плутона, он носит не злой характер. Но отношения разрушить может вполне уверенно. То есть вот это стремление к свободе, которое он дает, желание поменять что-либо в отношениях, очень часто проявляется в том, что транзит Урана по дисценденту или по седьмому дому проявляется в том, что либо мы изменяем партнеру, либо партнер начинает изменять нам. Первое, если это именно по седьмому дому, это более вероятный распад событий, с моей точки зрения. Также возможен вариант, что при транзите Урана по седьмому дому вообще меняется положение дела или по дисценденту. Поэтому вы можете говорить почти тоже уверенно, с точностью до наоборот. Если вы в браке, вы будете ожидать то, что ваш брак будет подвергаться испытаниям на прочность из-за свободы вашей или свободы вашего партнера. Если вы не в браке, а Уран пойдет по дисценденту, ну будьте уверены, что в одиночестве вы не останетесь в это время. Будет ли это брак, это надо подумать и посмотреть в дирекции прогрессии. Вот, но как минимум статус ваш нынешний, он изменится. Вот этот нюанс изменений, это ураническая черта, которую невозможно проигнорировать, она очень очевидна во всех аспектах, с которыми он связан. Даже гармоничный аспект Урана дает все равно тот же самый элемент на свободу, фамбасы и так далее. То есть, как говорил мне один Кошатник, если кошка, он имел в виду себя, вот, если кот перестает охотиться, он вырождается. Вот, это вот общее положение как бы мужчины такое, в странствующем состоянии.
Перестал охотиться?
Да, в смысле, что если он стал слишком семейным и перестал охотиться, значит, он вырождается. Значит, ему надо регулярно поохотиться. Вот, то есть, как бы, да.
Константин, а ваше наблюдение по поводу захождения раны по интернету, может рожать семейный кассис, что месяц 10-4?
Как дополнительный фактор, да, может быть. Да. Транзит урана по четвертому, как правило, проявляется не в смене сожительства или там, в том, что у вас меняется люди, с которыми вы живете. Там две более банальных вещи. Типовое приложение транзита урана по четвертому – это ремонт в доме, абсолютно распространенное. Значит, второе – это то, что дом становится проходным двором, если у вас постоянно приезжают гости, вот, или они там живут, или они там свободно странствуют. В общем, такая картина, довольно длинная, кстати.
В принципе, изменения в доме, например, там родители уехали в другую.
Да, но это период, потому что пока он идет по дому, сохраняется атмосфера. Вот, на точных аспектах, пока он идет из дома, да, происходит именно событийная сторона. А когда он идет в доме, сохраняется все равно фон. Вот, это касается всех планет, транзитирующих по домам. То есть событие, момент события происходит тогда, когда транзитная планета делает аспект. Именно аспект на натальную карту. Но пока она идет по дому, фон существует все равно. Поэтому все это время оно окрашено определенной характеристикой, только мы это не всегда осознаем. Задним числом это хорошо. Вот скажем, для меня было хорошим подспорьем в изучении транзита такая привычка. Я лет с 15 вел дневник. Вот. И тогда я вел его очень подробно. То есть буквально ежедневно писал там физическую нагрузку, которую я сделал. Какой сон снился, какой категории он принадлежит, поскольку работал со сновидениями. Ну и так далее. И когда я потом начал изучать астрологию через несколько лет, вот, то мне это было очень удобно. То есть буквально вот транзит Урана, это не Урана, прошу прощения, допустим, Юпитера по какому-то аспекту. Значит, он предстоит. А что у меня было на схожем аспекте? Отлистал, прочитал, сделал вывод. То есть очень мощное такое было подспорье. Я вижу, что если периоды идут фонами, скажем, у вас там в течение полутора месяцев театральный период, ну, условно говоря, что-то идет в пятом доме, и вот вы регулярно вынуждены или с кем-то, или за компанию. Значит, поучаствовали в свадьбе, побывали в театре, побывали на какой-то галерее, еще что-нибудь такое творческое, все пятый дом. Вроде не связанные события, не связанные люди, но тематика пятого дома присутствует везде. То есть, видимо, идет транзит, и где-то на мажорных, на минорных аспектах отрабатывают эти вот ситуации краткосрочные. Поэтому транзит Урана того же. По дому это долговременный фон. Если, скажем так, вы начали ссориться, допустим, такая негативная ситуация, у вас стартовала ситуация развода при транзите Урана по дисценденту. Или, скажем, начался скандал в связи с тем, что что-то вскрыло, что скрываться было не должно. Значит, варианты ответа два. Первый вариант. Если это петля, то ситуация закончится на последнем ходе Урана. То есть, допустим, стартовала ситуация на первом ходе, вы пройдете второй, на третьем ситуация закончится, развод состоится. Ну, допустим, или состоится некое временное примирение. Второй вариант. Ждем, пока Уран выйдет из дома. Это долго. Это может занять несколько лет. Все это время ситуация будет поминаться. Да, дойдет до восьмого, совершенно верно. Я про это и говорю.
Да.
Соответственно, пока он болтается, сохраняется определенный фон в отношении. Да. Ну вот в одной из пар, которых я вам предлагал, значит, там была девушка, которая с Венерой в Водолее, Света, Клин с Марсом, вот у нее конкретно вот Уран отыграл так, что это была именно разводная ситуация. Вот, и она перешла в свободный полет на протяжении всего транзита Урана. То есть именно в такой вариант, при котором ее и не сильно интересовали другие отношения. То есть, да, формально она мне говорила, я ищу серьезные отношения. По факту серьезных отношений она, по-моему, не искала. Вот, но уранистов у нее побывало, вот, благодаря консультациям, видимо, достаточно много. То есть характерный момент. Потом Уран перешел в восьмой, и вопросы сразу изменили качество. Потому что это ее бизнес, это деньги ее, это возможность и опасность, просто физической опасности, потому что занимается деятельностью, при которой она одно из ключевых звеньев, ну, скажем так, в одесской контрабандной деятельности, ну и так далее. То есть у нее совсем другие вопросы в жизни. Да, отношения ей важны, но вопрос безопасности вышел на передний план. Значит, будет ли следствие, на нее прокуратура регулярно обращает внимание, она была в розыске какое-то время, ну, вот, в Союзном, да, вот, напалась по городу, да, жила на съемной квартире. То есть личность очень интересная. Вот, ну, это так, отдельная тема. Урановисты притягиваются, а?
Это уже когда у нее восьмой.
Да, когда Уран пошел по восьмому, про что я говорю. Он у нее важен, для нее значим психологически, он мне многие вещи определяет.
Но вот
конкретно у нее
начал.
Уран при прохождении по дисценденту создал ситуацию развода существующего мужа. Значит, вообще эта ситуация распространенная. Чем вообще, опять же, хороши высшие планеты и транзиты, им легко обучать. Опять же, у нас достаточно представительный сейчас коллектив. Здесь у вас много, у вас 11 человек. Поэтому кто-то из вас уже пережил транзит Урана, пока он был в Стрельце, пока он был в Козероге, пока он был в Водолее, ну и в Рыбах. Если у кого-то из вас там был дисцендент, вы имеете опыт того, как это весело проходит. Это бывает задним числом действительно весело. То есть вспоминаешь, как это весело? Это вспоминается. Как вариант, Уран может давать схождение в брак на, при необычных обстоятельствах или с необычным человеком. Вот типовое приложение Урана в позитив – это внезапно заключенные отношения. Вот буквально там неделю-две назад, значит, мы еще, скажем, были только слегка знакомы или не были знакомы вообще. И вот мы уже в браке, уже в официальном, уже все уладили и взятку дали за то, чтобы нас расписали без очереди. И, в общем, все вопросы решены. То есть одна из особенностей – стремительное развитие событий. Значит, ну, я вам, по-моему, приводил пример, еще одна ситуация, дисцендент Водолея, девушка, не помню, что было транзитом, девушка расписывалась на бронетранспортере, они поехали в ЗАГС. Вот, тоже как бы типовая ситуация для дисцендента Водолея, ураническая. То есть быстрое развитие, нестандартное развитие отношений, необычный человек. И, кстати сказать, наличие урониста как партнера, если дисцендент Водолея, это вообще существенный плюс, потому что это позволяет отношения держаться более крепко. То есть реализован тот потенциал, который заложен в карте у человека, и нет потенциала искать что-либо еще более новое. И так хватает впечатлений. Вот, поэтому проблема отношений с Ураном – это проблема свободы в браке вообще. Вот, он очень любит свободу. Если, скажем, наш брак ориентирован на крепкое патриархальное сотрудничество, транзит Урана почти всегда напряженный, негативный, даже если он делает гармоничный аспект.
А можно вопрос?
Да.
А вот тоже из опыта из вашего, у астрологов Уран как-то трансформируется по-другому?
Трансформируется ли у астрологов Уран как-то по-другому, в смысле транзитно? Да, он совершенно точно, что астрология связана с двумя планетами. То есть, во-первых, она связана с Меркурием как системой знаний, особенно если вы в этой области работаете. Это консультирование, это самообучение, это возможность. Вот, то есть это не противоречит той логике, которая заложена в традиционной астрологии. Традиционная астрология считает, что астролог – это Меркурий. Вот, и с этим я согласен полностью. Но если астролог занимается именно самообучением, занимается экспериментами с собой или с техниками, которыми он владеет, если он относится к астрологии не как к схоластической науке, которую можно учить по книгам, как к такому эмпирическому направлению, когда надо просто брать и экспериментировать, обучаться новому, то Уран здесь будет действовать очень сильно. Транзиты Урана дают эффекты, связанные, скажем так, с астрологией. Я это знаю по себе, знаю по другим людям. То есть отрицать влияние Урана на астрологию нет, не могу никаким боком. Вот. Как это может проявляться? Как определенные возможности, знакомство с определенными техниками, появление в вашей жизни человека-учителя-астролога и так далее. То есть эти аспекты, они могут так отрабатывать. Но поскольку мы говорим про отношения, то я бы больше сюда сфокусируюсь, на эту тематику.
А если Уран, например, квадратом к Туске до 7-го дома, может давать свой?
Может, но это будет значительно более кратковременная ситуация, и с моей точки зрения ее можно пережить. Дело в том, что соединение, это вообще соединение имеет характер фатального аспекта в транзите. Вы не можете его обойти, он есть, он вам навязан. Все остальные аспекты, они действующие в каком-то, какой-то конкретной плоскости. Если аспект к Куспиду вообще, и причем только к угловому Куспиду есть смысл смотреть, то это, во-первых, в два раза более узкий орбис, чем у соединения. Во-вторых, это ситуация, при которой, безусловно, будет какая-то проблема свободы в браке, и этот вопрос надо будет решить. Но источником будут не отношения, то есть не седьмой дом, а, скажем, тема 11-го дома, 5-го дома, то есть вот откуда идет квадрат, с какой стороны. Вот. И поэтому напрямую это касается, это последствия рождаются в отношениях, а источником является что-то другое. Вот. То есть я его рассматривал бы это как аспект, но обычно я использую для высших планет только соединение с углами. То есть я стараюсь не смотреть другие аспекты, потому как они меня не то чтобы отвлекают, они потенциально толкают на ложную трактовку. То есть рассматриваешь аспект как событийный, прогнозируешь на нем, события не происходят. Или происходит так, что клиент его не чувствует. Соединение чем хорошо, опять же, в транзитах, что невозможно пройти мимо. То есть оно есть, и оно будет.
Соединение с последующим падающим тоже?
Куспиды нет. Нет. Там проблемы с домами сразу. То есть какая система домов у вас будет использоваться, потому что светлые куспиды будут сильно отличаться, для высших планет разница в несколько лет запросто при такой разнице. Во-вторых, в этих домах, ну, скажем так, куспид имеет значительно меньшее значение. Традиционная астрология считает, что куспид, тем не менее, мучить он все равно, даже если на 30 градусе. А вот, однако, вот, по наблюдениям, мы все куспид используем соуправителей второго знака зодиака в доме, который не угловой. Глоба вообще рассчитывает управителя, вы знаете, по середине знака, а не по куспиду. то есть мы берем дом, смотрим не кустрит, а середину дома. Вот это вот есть у правителя, соответственно. То есть там это более гибкая схема. Я не использую по причине, что вот не хочется с этим связываться. Да, я вижу, что при прохождении высшей планеты по Куспиду, скажем, в том же классе, с которым я работаю по умолчанию, события происходят. Но события, я бы сказал, знакового типа. То есть не то событие, которое влияет на характер жизни вообще, а то, которое нам надо учесть, но соображение астромагии проработки. То есть, допустим, входит Уран на Куспид пятого дома, вот, и наступает такая мимолетная влюбленность недели на две. Или вы участвуете в каком-то мероприятии, которое заставляет вас подумать о детях. Серьезно. То есть тематика пятого дома отрабатывает как внезапное событие, но это не нечто меняющее судьбу, а нечто, что является поводом подумать. Чем выше планета, тем сильнее эффект планет движения по Куспиду. Опять же, Углуб очень интересное описание. Он считает, что Куспид дома аналогичен асценденту. А середина дома, вот именно математическая середина, средняя точка, аналогична МЦ. И поэтому, если вы заложили некое событие при прохождении транзитной планеты по Куспиду, негативное или положительное, вы можете ожидать, как вот у Буратино, мы закопали планету, да? Можем ждать, когда откапывать. Вот. То есть это вот когда будет идти планета, медленная планета, по этой средней математической точке дома. Он приводит в лекциях 93-й год ДК Горбунова, я очень люблю этот материал, именно за то, что там шуточки, вот эти анекдоты все и так далее, попутные, да, размышления о философии, об астрологии. Вот у него там есть пример, что, значит, девушка, не помню сейчас подробности, на прохождении, по-моему, прозерпине по восьмому дому, Куспиду, значит, проявила там по отношению к котенку, что ли, кошку, за Лизом мучили они, или что-то такое, короче, плохо отнеслись к животным, а? Вот, когда эта прозерпина проходила посередине дома или что-то там такое, значит, животное, то того же, та же кошка выцарапала глаз. Только другое животное, уже в другом возрасте совершенно и так далее. То есть как бы вернулась вот этот вот плоды. Он приводит так пример. Значит, я эту технику проверял, она мне нравится, я скажу прямо. То есть действительно интересно, когда на прохождении по Куспиду, высшей планеты, я Плацидус опять же работаю. Плацидус работает у меня, поэтому я на него опираюсь как на основную систему домов и проверяю только если гороскоп чужой не вписывается в эту систему домов, и тогда есть смысл смотреть кухню. Так вот, при прохождении высшей планеты по Куспиду можно пытаться заложить нужное вам символическое событие. Начинать можно буквально от транзитов Юпитера. Ну вот, к примеру. Медленные, быстрые планеты слишком быстро проходят и слишком слабо влияют в транзите. То есть, вот, скажем, планеты до Марса оказывают влияние на повседневные события. Но судьбоносные события они сами по себе дать не могут, если они достраиваются до так называемого двойного транзита. Когда, скажем, одновременно личностная планета связана с социальной планетой Юпитером и Сатурном в транзите или с высшей планетой, тогда происходит судьбоносный перемен. Иначе это просто добыть некое бытовое событие. Да? Конечно. Конечно. Соединение с планетами – это вот важнейший фактор, даже более чем с угловым домом. Поэтому обычно там не только события, там еще и психологические перемены всегда для транзитов высших планет. Это вот одна из вещей, которая меня всегда настораживала в астрологии традиционной, которая, вы знаете, игнорирует не только астрономию за последние 300 лет, но и психологию за последние 300 лет. Значит, один из ключевых моментов. Человек, у которого в жизни прошло, скажем, соединение Плутона с Солнцем, и, скажем, этот же человек, который жил 2 года назад, это разные люди, существенно разные. Это будет так, неважно, какой это был опыт событийный, но психологические перемены будут такие, что человек сделает много выводов в жизни, будет вести себя совершенно иначе. Вот здесь аналогично любой высшей планете, там очень серьезный трансформационный потенциал. В качестве прогнозирования, если у вас есть планета в седьмом доме, допустим, да, это сигнификатор седьмого дома, одна из частей, прохождение Урана по такому сигнификатору однозначно даст событие. Либо знакомство с человеком такого типа, внезапное, завязывание отношений, или если они есть, то вот как раз с этим человеком будет происходить разрыв. Я согласен как раз с тем, что с Ураном по умолчанию надо прогнозировать наоборот. Он меняет статус, который у вас есть. Брак есть, значит, предполагается испытание свободы. Брака нет, предполагается то, что вы очень быстро в него войдете, или будут отношения, которые вы совершенно не планировали. Нептун. Спасибо. Значит, просто техника интересная. Буквально ловим момент, когда планета входит на Куспид дома. То есть ситуация с Куспидом на середине дома. И таким образом программируем дом. Я это использовал для цели астромагии, мне нравится эффективность, скажем так. Ну, допустим, в вашей жизни недостаточно интересных вам отношений. Поскольку мы говорим об астрологии любви и брака, значит, берем седьмое, остальное не трогаем. Входит на Куспид седьмого дома даже Венера. Делаем некое символическое действие. дальше можно просто подождать, ничего не делать, когда она будет идти посередине дома, и посмотреть, будет ли жизнь давать вам обратный эффект, постэффект, или не будет. С моей точки зрения, дает. Причем, если это делать регулярно, то есть раскачивать маятник в нужную вам сторону, как будто у вас Венера на этом дисценденте из года в год находится, вот, да, то и каждый раз эффект посередине дома становится все сильнее. Сам транзит по Куспиду все сильнее. Вот, допустим, вы решили, копить деньги. Ну, такой тоже популярный мотив. Вот, нашли какой-нибудь транзит по Куспиду второго дома. Какой, ну, положительный, что он положительное? Ну, Юпитер. Юпитер идет по Куспиду второго дома. Купили семью копейку. Вот, и бросили в нее первые деньги. Вот, соответственно, вы можете ожидать, что вы туда добросите немало, когда Юпитер пойдет посередине второго дома. Вполне реальная вещь. Даже если эта точка не аспектирована на натальной карте. А если это пройдет 12 лет, цикл того же Юпитера, и регулярно на аспектах к Куспиду добрасывать что-нибудь, это реальные вещи. Мне нравится, как это работает. Вы дисбалансируете собственную систему. Ну, как, скажем, любой человек, который тренирует тело, он каким-то образом модернизирует то, что дано ему Богом и природой. Вот. Насколько модернизация собственного тела хороша и плоха, это вопрос спорный. Но это можно делать. То же самое относится к нашей карме. Если вы начинаете тренировать собственный гороскоп, ну, говоря такими терминами, то он реагирует на то, что вам нравятся какие-то транзиты. Значит, я идейно использую аспекты из соображений, что вот, допустим, я усиливаю конкретную планету. Вот. И я вот тогда все ее аспекты делаю такими, чтобы там были символические события. Ну, вот, скажем, с той же Венерой. Значит, у меня была ситуация, когда я усиливал Венеру. Вот, у меня она в Деве, она у меня никакая, шестой дом, вот, там не самые лучшие аспекты и так далее. То есть эффективность ее была маленькая, во всех делах, с которыми была связана Венера, у меня было нехорошо, так скажем. То есть не то, что никак, а просто нехорошо. И это была гадальная ситуация, никакой, вот сколько я себе помню, так у меня было всегда. Мне было интересно сначала ее усилить, для начала. Сейчас я понимаю, что надо корректировать качество дополнительно, потому что она уже усилена выше некуда. Вот, так вот, я использовал все транзиты гармоничные Венеры к собственному натальному положению или к Куспидам интересующих меня домов. В это время делалась какая-то символическая процедура, завязанная на Венеру. Поскольку она у меня там связана с земной стихией, что-то прикупить себе, что-то приятное, съесть что-то вкусное, пообщаться с приятным человеком. То есть разновидности Венеры вот в разных видах, да, произведения искусства какие-то, которые вас интересуют, сходить в какую-нибудь творческую лабораторию или галерею. То есть главное, чтобы эта Венера каждый раз отрабатывала. Вот я вижу, что можно это сделать так, что начинаются потом другие вопросы. Вот так бывает, что вот у меня эта Венера в падении, я понимаю, что на меня такие падения теперь. То есть я уже вижу, что я могу соскользнуть запросто. Есть сильное искушение, раньше этого не чувствовал. Вот, то есть она действует уже очень сильно, и она проявляется так, как будто у меня чуть ли не в обители. Одна из вещей, которые во мне говорят, видно сразу. Юпитер, Солнце мне приписывают сразу. Юпитер у меня в падении, Солнце у меня в падении. То и другое не выражено почти никак. Вот это просто к слову, что усиление планеты – штука легкая. Но это мы отвлеклись опять. Нептун по седьмому дому, по сигнификаторам седьмого дома. Транзиты Нептуна. Значит, у Нептуна есть характерная особенность. Он создает ситуации, которые будут тайными или которые нельзя рассказать другим людям. Также он дает эмоциональную путаницу, когда человек сам не понимает, чего хочет, и разобраться не может. Если Нептун входит в седьмой дом или идет аспектами по седьмому дому, нередкое явление – начало тайных отношений. Как правило, у нас, наш гороскоп. Также возможен вариант, что у партнера появится тайна по отношению к нам. Но это больше типично, когда происходит аспект не к дисценденту, а к планетам седьмому или к управителю седьмому. Когда дисцендент – это точно наше мероприятие. Ну, в смысле управителя рыба. Ага, то есть он будет идти, да, какое-то время. Ну, это может быть брак, на самом деле. Это достаточно сильный показатель. Или очень серьезная перемена в отношениях, ну, такая масштабная. Нептун идет порядка 14 лет знак, поэтому его вхождение в дом – это надолго. Это привыкнуть и уже с этим жить. Он в большей степени имеет отношение к брачным делам, потому что он связан с знаком, в котором экзальтирует Венера, в котором управляет Юпитер, планеты, располагающие вообще к отношениям, к легализации и так далее. И поэтому его транзиты по домам, которые вот можно было наблюдать, а именно я смотрел дисценденты в Скорпионе, в Стрельце, в Козероге, в Водолее прошедшие, он почти всегда меняет отношения. Начинается этап новых отношений, новый человек может быть рыбьим рыбьими признаками, сигнификацией, асцендент в рыбах, Нептун в соединении с Солнцем, Нептун в первом доме. То есть начинается этап новых отношений. Либо в старых отношениях происходит какой-то элемент тайны, сокрытия тайн каких-то друг от друга и так далее. Радикальных перемен Нептун обычно не дает. В отличие от Урана, он не способствует вот разрыву отношений мгновенному. Что человек просыпается с утра и говорит, так, хватит. Хотя с вечера, в общем-то, мы засыпали при других идеях. Значит, но Нептун делает медленное такое сползание в какую-то область далекого от первоначального состояния. Причем это происходит очень незаметно. Поэтому трансформация брака и отношений происходит не быстро и незаметно для натива, скажем так. Значит, риск, связанный с транзитами Нептуна, связан с тем, что вы знакомитесь или начинаете отношения с людьми недостойными. По Нептуну проходят, ну скажем так, условно отбросы общества, кроме великих мистиков, естественно, вот, а также музыкантов, вот, и художников, людей творческих профессий. Да? И я знаю астрологов у нас, которые вообще относятся к рыбам и к Нептуну, и к 12-му дому, как к свалке зодиака. То есть как бы такое специфичное отношение.
Почему?
Вот, к свалкам. Ну, канализация еще точнее.
Ну,
во всяком случае, в городском строительстве рыбы 12-й дом отвечают за канализационную службу, кроме прочего, и за очистные сооружения. Но Плутон это очистное, это устройство трансформации. А вот то, что мы бросили, и оно осталось как есть, и никто про него не знает, и оно гниет, это Нептун, это рыба, это точно.
Понятно.
Вот. Также к этому относятся подземные коммуникации, это Нептун и Плутон. Но опять же, плутонианские это активные коммуникации, там, где есть генераторы, там, где есть насосы, то есть насосные станции, метро. А то, что течет само, это рыбы.
Не тонет.
Не тонет, да.
В том числе. Поэтому, строго говоря, считается, что нептунианская тематика, она не самая приятная может быть, если Нептун в карте непростой. Человек обманывается по поводу партнеров, приписывает им черты, которых у него нет. Как правило, высокодуховные и развитые, а вот там этого нет и в помине. Вот, скажем, типовая ситуация, когда, скажем, какого-либо бомжа принимают за великого духовного гуру. А вот а он этим пользуется. Или когда, скажем, бывшего зэка или проститутку начинают жалеть, а они этим тоже пользуются. Вот. Но это негативный аспект, когда Нептун такие вещи проходит. Будьте готовы к тому, что он дает иллюзии, он дает, заставляет нас жалеть партнера, он дает притяжение людей, которых пожалеть можно за какие-то внешние обстоятельства, а также приносит в нашу жизнь людей достаточно мутных, в прямом нептунианском смысле слова. То есть люди, которые не знают, чего хотят, или могут нас обмануть не потому, что они профессиональные мошенники, а потому, что они просто живут хаотичной жизнью. На них нельзя положиться. Это минусовая сторона Нептуна. Также какое-то время в отношениях может идти хаос. Это особенно при аспектах к седьмому дому. То есть не прохождение самого Нептуна, а, скажем, аспект, напряженный аспект с сигнификатором седьмого дома. Период, когда просто мы не понимаем, что происходит, этот период хаоса и непонимания, он никто не помогает решить. При гармоничных аспектах, или если Нептун хорош в транзитах, как раз возникают отношения весьма высокодуховные, запросто может появиться платоническая связь, вот в том термине, который вкладывает именно Платон это в это мероприятие, то есть связь, которая строится не на темпераменте, не на теле, не на сексе, а на духовном интересе друг к другу. Это может быть вхождение в область, в которой, скажем так, люди заняты духовной практикой, и вы находите партнеров по духу прежде всего. Вот. Ну а потом, может быть, из этого тоже что-то получится. Значит, опять же, вы можете найти партнера по духу, у вас, допустим, транзит Нептуна по седьмому, а у вашего партнера что-то другое идет. Поэтому надо проверять, как бы, что он думает по поводу вас. Мы сегодня это будем смотреть на примерах. То есть, насколько вот те пары, которые вы разбирали вчера, в прогностике, в развитии отношений, кому нужно, и почему так получилось, допустим, что пара, которая не имеет, почти не имеет никаких ожиданий по седьмому дому, вообще вступила в брак. Пусть он был кратковременный, но он же был, ребенок был. Соответственно, в прогностике на это обычно ответы есть. Плутон.
Извините, а можно, если ПМЦ идет, Нептун на руку тоже выходит?
Ну, напрямую с браком эта тема не связана. Вот. Это может поменяться, во-первых, отношение начальства. У самого начальства бывает хаос. Транзиты по 10-му дому часто означают не столько наши карьерные повороты, сколько жизнь начальства и как у него там происходит перемен. Поэтому, скажем, Уран в 10-м, если вы заняты в профессии всерьез, то есть для вас это значительная часть жизни. Гарантированно можно говорить, просто так вот, мелкие чудеса, за что люблю астрологию. Да, у вас на работе реформа. У нас на работе реформа, точно. У нас смена начальства или что-либо подобное. Нептун по 10-му. У вас на работе поглощение, это бизнес-термин. Одна фирма поглощает другую. Да, у нас что-то такое происходит, там непонятно, кто кого перекупает. В итоге сейчас ситуация хаоса. Если это касается вашего бизнеса, вашей профессии, то, может быть, переориентация на темы, связанные с химией, с фотографией, с кино. Да, с ГСМ, по большому счету. Это сюда относится не только нефть, это все производные из нее, включая здесь топливо. Значит, это может иметь отношение к работе в какой-то секретной структуре, но это для этого нужно, чтобы тема была огненная МЦ и дом, огненный или воздушный. Потому что если они материальные, водный или земной, это будет материальная сфера. То есть это будет Нептун, соответственно, означает вот ту же фотографию, например. Вот, нечто, что можно потрогать руками. Если это огненная или воздушная стихия, это относится к вещам духовным или интеллектуальным. И вот, скажем, одна из характерных черт секретной работы, тот пример такой вот, это не только связь 12-го дома, а связь Нептуна в воздушных домах с чем-то важным для человека. Ну вот, скажем, не в домах, в стихиях, прошу прощения. Ну, например, Солнце в Близнецах в соединении с Нептуном, партильное. Вот, то есть в одном градусе. Там нет попадания в сердце к Солнцу, к сожалению. Вот, была бы вообще красивая ситуация. Вот, но это очень точное соединение. Традиционная астрология, классическая астрология, трактует такое положение, как экстрасенсорные способности, типа ясновидения. Я у этого человека, это был мой начальник, один из, не видел таких способностей, может, он что-то скрывает. Вот, но судя по психотипу, у него есть психологические сложности, вот, потому что именно в плане сексуальных аномалий там была завязка не то на Венеру, не то на Марс этого положения. И я точно знаю, что он долгое время занимался секретной работой. И вся манера его самовыражения такова, что он ни лишнего слова не скажет, ни о чем. Он может говорить сколько угодно о себе, и ты потом знаешь, что ты получил ноль информации на выходе. То есть он говорит только то, что ты знаешь о нем уже, или то, что о нем знают все. Вот. А личная жизнь – ноль информации. Даже где живет, в городе, в каком районе – ноль информации. Хотя, как подмечаем, вместе день рождения, там, наливаем, выпиваем, да? Я не пью, но участвую, так получается всегда. Вот. Но вот даже при этих ситуациях все о нем говорят, что-то тогда личность такая закрытая специфически. Вроде он коммуникабельный, вроде вот существует элемент, как закрытое пространство насмерть. И вот это характерная черта для Нептуна, аспектирующая воздушные планеты вообще. Особенно Меркурий. Это, если говорить о натальной карте, аспекты Меркурий не самое лучшее, что может дать, не самое лучшее, что вы можете увидеть в партнерстве у другого человека. Потому что такой человек фантазер. Вот. И у него это проявляется хорошо, если в мягкой форме. Ибо соединение это профессиональные фантазии, скажем, например, Стивен Кинг был такой, есть такой писатель, очень плодовитый, очень, скажем так, с дикой фантазией. Вот Меркурий в Весах в соединении с Нептуном. Классическая ситуация для писателя-фантаста, в том числе для жанра ужастика. Но, скажем, такое же соединение может давать искушение просто ложью. То есть у человека реализуется тот же кармический потенциал, но профессии такой у него нет. Он реализует-то иначе. Особенно напряженные аспекты. Если к этой Меркурию Нептун натальной карте подключается черная луна, я с такими людьми стараюсь вообще не общаться. По возможности.
Да. Может,
навязчивые фантазии. Это не будет фобией. Для фобии нужна луна. Вот. Но фантазии, навязчивые идеи здесь возникать могут. Это могут быть некие видения или образы, или иллюзии, или фантазии, или галлюцинации, которые приходят помимо нашей воли. Тоже такое возможно.
Но это невозмутимость, которая дает.
С Меркурием.
Которая дает уран. Невозмутимости здесь не будет.
Нет, явно, нет, совсем.
Плохой сон, например, может на это несмотреть?
Может. Вообще может давать яркие сны, даже с этого начинаем. Прозрачные, люцидные сны может давать. Возбудимости Нептун точно не дает. Наоборот, он дает противоположную версию, он успокаивает. И когда, скажем, идет период транзитного Нептуна, вы можете находиться в состоянии, ну не то что полусонном, но откровенно трансовом. То есть, либо просто очень тяжело проснуться, это если Меркурий и Луна аспектированы Нептуном. Вот. Либо вы чувствуете, что вы живете в состоянии, ну, скажем, нетиповом для вас. То есть, вот, ощущение какой-то музыки сфера. Вот, ауру вдруг начинаете видеть, вот, абсолютно всерьез. Вот, то есть это происходит не вдруг, это происходит мягко и обычно не сильно раздражает. Проблема с тем, что если Нептун в карте плохой или очень сильно выраженный, вот тогда эффекты могут быть радикальные. То есть это и яснослышание, и навязчивые голоса, особенно если аспекты на Меркурии существуют, не на Луне. Вот, но это опять же тема скорее натальной карты, чем на отношениях. В отношениях это вот вопрос, который завязан на прежде всего проявляется в теме тайны, и непонятных отношений. Скажем так, он иногда дает отношения просто запутанные, еще один вариант.
Да, вот по поводу отношений, если вот он запутывает, идет по седьмому, где-то точка в конце знака,
значит,
в конце
нет,
дома.
В конце дома можно, но это надо долго ждать. Обычно в прогностике высших планет в транзитах в отношениях очень простой вариант. У нас там что-то началось, когда закончилось. Когда закончится.
Да.
Значит, чем хорошо, тут можно слегка халтурить. Вот. Однако эта халтура, она очень эффективная. Когда началось, смотрим, какой из аспектов высших планет, Уран, Плутон, Нептун, Сатурн, если это проблема, в это время был точен мажорный аспект или сходящийся. Если он совпадает, хоть один аспект у нас есть на седьмой дом, мы можем гарантированно знать, да, вот это источник проблемы. Теперь ответ, когда кончится, когда аспект закончится. Все, очень точно. Проблема гораздо сложнее сказать, чем закончится. Если это оппозиция, то надо один вариант говорить, три, другой. Но когда вот закончился аспект, проблема закончилась. И это работает весьма эффективно. То есть не надо, в чем прелесть, еще раз говорю, когда есть отношения или у вас есть готовая ситуация, не надо делать массу вопросов, которые решить в астрологии трудно. Вот эти все вариативные выборы. Вы уже знаете, что проблема началась. Вот уже началась так. Она описывается конкретными терминами и словами. А когда она закончится, ну вот вы просто видите аспект, который ее описывает, реально транзитный аспект. Вот он проболтается и выйдет. И ситуация закончится. Очень четко работает. Исключительно. Я не могу сказать, что 100%, но этим пользуюсь просто по умолчанию, как эффективной техникой. Не совсем свежий пример. Консультация. Марс у женщины в рыбах. Значит, дисцендент Водолея, Марс в рыбах в седьмом доме. Значит, отношения с мужем стали невыносимыми. Он ведет себя неуправляемо, у него какие-то идеи, он рвется на свободу. Значит, я уже для себя ставлю мысль на ура. Да? А где у вас что? А у меня вот такой-то, значит, такой-то натальный данный. Строим карту. Значит, я не удивлен. То есть я не то, что не удивлен, я удивлен и обрадован. Вот так будет приятнее сказать, да? Что четко понимаем, да, Уран, там Уран болтается по Марсу. Вот, по Марсу там еще какой-то напряженный аспект есть. То есть когда вопрос закончится, абсолютно четко прогнозируемая ситуация. Как только Марс, Уран сделает последний аспект по Марсу в соединении и пойдет дальше, ситуация закончится. В транзитах работает сходящийся аспект. Общее правило. Если аспект транзитный разошелся хотя бы минут на 12 дуги, то считается, что событие произойти уже не может. Значит, на самом деле это правило, которое, да, на самом деле это правило, которое переписывается из разных книг постоянно, является как бы уже хрестоматийным. Это правило работает не всегда так гладко, как об этом пишут. Я наблюдал ситуации, особенно трагические, особенно очень опасные, когда ситуация реализуется именно на расходящемся аспекте. Я предполагаю, что это, возможно, связано не с особенностью транзитов, а с тем, что человек втянут в некий коллективный процесс, и в это время у него как бы могла реализоваться угроза еще в том числе. То есть у меня было несколько ситуаций очень неприятных, не в плане консультации, а в плане для меня, для астролога, когда, пользуясь своей техникой, уже привычной, которая меня выручает, я сталкиваюсь с тем, что я не могу действовать эффективно. Вот, скажем, ситуация, когда событие произошло на расходящихся транзитах. Тех самых. Сатурн, Марс, Плутон. Значит, аспект на Венеру изнасилование. Вот, но аспект расходящийся, уже с хорошим орбисом. Вот, как бы вот нет прямого ответа, почему это могло произойти. Значит, там Марс отошел от этого аспекта, Сатурн-Плутон, там квадратура, кажется, была, значит, уже градуса на 4-5. То есть я бы это не учитывал вообще по умолчанию. Я бы это не называл даже кризисным днем. Я бы сказал, что кризисный день был за несколько дней раньше, там на неделю, скажем, раньше. Однако реальная ситуация реализовалась позже. Поэтому вот классика говорит, что аспект работает сходящийся, я тоже могу подтвердить, что в подавляющем большинстве случаев все транзиты работают на схождении. Вот, причем у них есть два момента наиболее яркого срабатывания. Ну, во-первых, это точный транзит, но на точном транзите не бывает почти никогда ничего нового. Самый интересный момент происходит, когда транзит входит в орбис. Вот. А вот орбис, к сожалению, у каждого не только свой, но, видимо, еще меняется от знака. Поэтому обычно событие происходит на расстоянии 3-4 градусов, так, в среднем, в зависимости от планеты. Для планет до Юпитера, Сатурна, скажем. От точки соприкосновения. Для высших планет, Уран, Нептун, Плутон, порядка 1-2 градуса до точки. Вот на расстоянии начинает формироваться проблема. Высшие планеты более точны в аспекте, потому что они дольше болтаются, они создают ситуацию, когда вот долго находится аспект там, с точностью в несколько минут. Плутон. Отвлекаемся, потому что мы переходим на тему транзитов, это опять же отдельная большая тема. Плутон. Имеет такую интересную особенность, что приносит фатальные события в нашу жизнь, которые мы не считаем своими собственными. Очень часто. Фатальные события в нашей жизни. Прохождение его по седьмому дому или по сигнификаторам седьмого дома обычно носит разрушительный характер. Если это аспект напряженный или если это соединение. У Плутона и у Сатурна очень схожая роль, как у зловредников. Они убирают лишнее, только они делают по-разному. Сатурн больше похож на ситуацию, скажем так, мягкого удушения или замораживания. То есть ограничиваются возможности. Раньше у вас было все цвело, но теперь оно все потихонечку вянет. И в конце концов растут только кактусы, которые хорошо это переносят. Вот. Но они вполне могут перенести. Начнется следующая весна, Сатурн уйдет, и все остальное тоже можно поднять. У Плутона картина больше такая, что если это, скажем, проводить аналогию с цветами, побьются просто горшки. То есть, опять же, вырастет то, что даже разбившись, будет продолжать расти. То есть у Плутона характерная особенность, он любит сносить до основания все. Если у него есть такая, идет транзит, особенно напряженный, он выбрасывает все. Вплоть до того, что человек, скажем, может пережить серьезный стресс по причине, что он-то думал, что его жизнь разрушится без этих отношений, или без этого человека, или без этих денег, или еще без чего-нибудь. А благодаря Плутону вынужден приобретать новый опыт, что оказывается жить-то он может. Вот. Если он этот опыт приобретет правильно, то есть он действительно не потеряет душу, не потеряет присутствие духа, не станет чувствовать, что его жизнь разрушена, растоптана, то Плутон обычно возвращает все основное, что нужно. Он не вернет полностью, но он вернет то, что действительно нужно для жизни. Характерная особенность Плутона по этому прохождению по седьмому дому – это очень серьезные перемены в отношениях. Опять же, если у вас дисцендент был, есть в Скорпионе, в Стрельце или намечается в Козероге, значит, вы в жизни либо были, либо будете иметь опыт общения Плутона с его прохождением по дисценденту. Значит, в зависимости от Плутона размах может быть разным. Потому что бывают ситуации, когда Плутон проходит по дисценденту, и это проявляется только в том, что у вас резко закипают отношения. То есть отношения становятся очень бурными, вы не можете постоянно найти выяснение отношений. Партнер находится в каком-то интенсивном бизнесе, вы в это втянуты. То есть вот как-то отрабатывает энергетика таким образом. Однако, если он неблагоприятен или завязан на соответствующие дома, потенциально, то угроза вообще отношений как таковых. То есть как бы он один из показателей на разводы, вдовство, разрыв отношений по независящим от нас обстоятельствам и так далее. Плутон более опасен не по прохождению по дисценденту, а при аспектах сигнификатора. Трясет сильно. Гармоничные аспекты Плутона обычно проявляются, как, скажем так, немножечко сумасшедший Юпитер. Юпитер дает много, Плутон дает очень много. Поэтому прохождение гармоничным аспектом Плутона, если он, опять же, маломальски сильный в карте, дает уйму ситуации, когда вы просто чем-то завалены. Вот, скажем, если Плутон идет у человека, у которого он силен и идет по теме денег, то, вот, как говорил один мой клиент, у нас, вот, не шутки, буквально текст, деньги были в тумбочке. То есть он приходил с работы, он брал пачку, вот так вот, забрасывал в тумбочку, не считая. Вот, и потом оттуда брал, сколько ему нужно. Это пока у нас на Украине шел дерибан земли, примерно 1992 год. А он тогда торговал алюминием и активно работала контрабанда, тот Лазаренко и так далее. Он ходил в эту группу. То есть у него были десятки тысяч долларов в день в течение нескольких месяцев. Деньги шли без счета, транзит Плутона. Его были гораздо больше, чем они были ему нужны.
По аналогично, второму или по восьмому?
У него по второму шло.
Второму.
Значит, аналогично, если он создает проблемы, он тоже меры не знает. Это а тоже характерная особенность.
По восьмому,
выше среднего риска тянутся в опасные экстремальные обстоятельства, в которых вы не являетесь причиной, то есть как в частью коллектива. Если у вас есть вообще указатели на то, что у вас есть опасность от коллектива, то есть от Плутона, то Плутон имеет отношение к управителю восьмого дома, Скорпион имеет отношение к управителю восьмого дома, то при таких транзитах нежелательно, там, скажем, ездить в метро. Во-первых, коллектив, во-вторых, подземка. Вот. При таких аспектах нежелательно участвовать в демонстрациях, в рок-концертах, потому что это другая плутонианская тематика, и коллектив, и плутонианская тематика. И в итоге можно оказаться задавленным, попавшим в какую-нибудь ситуацию теракта там, и так далее. Это ситуация, где вы, опять же, часть общей беды. Вот так. Но это нужны соответствующие показатели.
Четвертый.
Значит, четвертый. Как правило, проблемы с родителями, может быть проблема со здоровьем родителей, может быть проблема там жизни, образа жизни родителей. Также постоянные перемены в доме – один из вариантов ремонта. Если Плутон идет по четвертому, он дополнительно и Плутон, и Уран создает ситуации, при которых ремонт надо делать срочно. Залили, прорвали, забросали и так далее.
А по 12-му?
12-й мало ощутим. То есть чисто психологически, слава Богу, это один из домов. Если он не делает оттуда аспектов на натальную карту, можно про него забыть на какое-то время. Он работает на психологическом уровне, он заставляет нас прорабатывать какие-то наши кармические программы, но он не будет создавать злых аспектов. Если он создает злые аспекты оттуда, потенциально угроза попадания под следствие, угроза ограничения свободы. Но угроза ограничения свободы предполагает, что 12-й дом должен быть связан с воздухом, то есть воздушной стихией. Либо куспит начинается в воздушной стихии, либо управитель воздушной стихии. То есть как бы это классика жанра, что в этом случае человек попадает в ограничение свободы именно. Его закрыли, как принято говорить. Вот, рабство предполагает, насколько я помню, огненную стихию. То есть там предполагается, что существует насилие по отношению к вам, и вы вынуждены себя ведете. Земная стихия, по-моему, связана с болезнями в большей степени. То есть как бы с хроническими болезнями, которые тоже вынуждают вас вести так, как вам непривычно. Водная стихия в большей степени связана с психологическими заморочками и с отклонениями. Вот. Но опять же, наличие стихии не означает, что это будет. Нужен довольно хороший негатив по этому всему. Поэтому Хутун по седьмому обычно сносит радикально все лишнее. Очень характерная особенность Плутона, прохождение Плутона по аспектам по седьмому или по дисценденту, можно уверенно говорить, из вашей жизни уйдет много людей, но поприходит много новых за короткий срок. То есть меняется круг общения. Если Плутон идет по дисценденту или делает гармоничные аспекты седьмого дома, резко на короткий момент возрастает популярность. Слава вообще — это два дома, 10 и 7. 10 это широкая известность, а? Нет, напрямую нет. 10 это широкая известность, буквально слава, как таковая. Когда вот мы говорим публичный человек, известный человек, успешный человек. А седьмой дом — это когда вы широко известны в узких кругах. То есть ваше имя нарицательное, но для определенной группы людей, да, которые для вас интересны. Вы известны, так скажем. Традиционная астрология, опять же, спасибо. Традиционная астрология, опять же, рассматривает проблему так, что чем больше планет в угловых домах, тем более человек известен. Я не согласен с этим. Четвертый дом на это не влияет. И первый дом, на мой взгляд, тоже влияет незначительно. Нужно, чтобы был 10 или 4. 10 или 7. Вот 7 характерная особенность, когда вас знают, ваши знают близкие, знакомые, то есть вы все время на слуху. Но при этом общественность про вас может не знать вообще. Но такой человек, как самый крутой джигит в своем кишлаке, чувствовать себя будет ничуть не хуже, чем какая-то широко известная личность. Все просто того, какая слава вам нужна, какого размера. Вот Плутон конкретно может давать такие эффекты, когда он по седьмому или в седьмом гармонично стоит, у человека широкая известность в узких кругах на гармоничном аспекте. А? Значит, ну, если это не тема детей, то есть если это не событие, которое связано с детьми нашими, тогда это либо очень большой творческий потенциал и возможность реализовать некий проект долговременный, творческий, написать что-то, сочинить что-то, куда-то съездить. Это тематика развлечений, достаточно длительный срок. Опять же, вас приглашают на свадьбу куда-нибудь и так далее. У меня был секстиль Плутона к управителю пятого, если я правильно помню. Вот у меня за один год меня трижды дергали на свадьбу с женихом, дружком, да? Вот. Больше такого в моей жизни до не было и после не было. Тоже характерная особенность. То есть как бы на уровне романов не проявилось, а вот переход с одного застолья в другое или подготовки к нему был как характерный элемент.
А если плохо стоит, то это может быть скандальная популярность, да?
Да, один из вариантов — скандальная популярность. А также будут сноситься те достижения, которые у нас есть. То есть одна из характерных особенностей Плутона — он работает действительно похоже на бульдозер. Если у вас есть что-то, и оно малоиспользуемое, как знаете, говорят, если вы не носите какую-то вещь 3 года, надо ее выкидывать. Вот, то есть не жадничать в этом вопросе, вы ее носить не будете. Вот. Так вот здесь ситуация с Плутоном такая, что если вы что-то не используете или используете недостаточно хорошо, Плутон сносит все лишнее. Вот именно по Плутону поэтому связаны стихийные бедствия, когда остается то, что нужно для выживания вообще, а не то, что вам хотелось бы иметь еще с собой. Поэтому по Плутону всякие аварийные ситуации и крупные стрессы. Поэтому когда Плутон меняет, он реально меняет жизнь. Если он силен в карте, он проходит по важным точкам, происходит перемена настолько масштабная, что происходит и переоценка ценностей, и смена людей, и смена вещей радикальная. Вот седьмой дом в этом плане — это ситуация, когда отношения могут стать еще и тяжелыми. Плутон, двигающийся по седьмому дому или напряженными аспектами по седьмому, может дать партнера, который проявит, по отношению к нам проявляет себя как деспот. То есть он является шлифовочной машиной для нашей жизни. А вот причина, по которой это происходит, может быть самая разная. Опять же, он занят, ему не до нас. Вот. Или, скажем так, она беременна, и поэтому у нее есть такие права, которых у нас нет. Или еще какие-нибудь варианты. Все зависит от того, как это конкретно проходит на конкретного человека. Херон по седьмому. Те же, что и с высшими планетами. Если вы знаете, что у вас проходило на первом ходу, хотя бы символически, вы можете четко ожидать, что будет на втором и третьем. Ну, например, вот классическая ситуация. У вас, допустим, идет квадратура Плутона к управителю седьмого дома. На первом ходе квадрата у вас начались затяжные ссоры и выяснения отношений. Очень велика опасность, что на втором ходе они будут сильнее, серьезнее, принципиальнее. И на третьем вы будете проходить еще раз тот же этап. Поэтому заранее готовиться к этой ситуации, что, скажем, на втором ходу мы будем ссориться. Что можно сделать, чтобы не ссориться?
Да.
Соединение, надо посмотреть ваш Плутон, потому что соединение всегда работает две стороны. Теперь он тянет за собой натальный символизм. Если он у вас по положению гармоничен, если он стоит в гармоничных аспектах, если он отвечает за негативные дома, ни за шестой, ни за восьмой, ни за двенадцатый, то его значение будет в основном позитивное в соединении. То есть он не даст тонкие новые возможности, но, опять же, характерная особенность транзита Плутона, приходится что-то в душе растягивать, чтобы мы к нему приспособились. Он заставляет нас приступать к границе. Какие-то, которые мы сочетали собственными психологическими нерушимыми. Ну вот, скажем, примеры. Ну, скажем, шестой. Плутон, транзитирующий по шестому дому. Может проявиться такая болезнь, которая хорошо лечится, но профилактикой. Человек, который, в принципе, не занимался физическими упражнениями до этого, вообще не занимался диетой, вдруг резко меняет жизнь, меняет диету, ведет совершенно другой образ жизни, который он раньше думал вести никогда не сможет. Но теперь у него есть сильный мотив, Плутон, ему страшно. И жизнь меняется радикально. Вот. И вполне может быть, что если это по шестому дому болезнь идет, она излечима по шестому дому, то именно вот такие процедуры его и спасут. То есть сильное изменение качества сознания по отношению к болезни. Хелон. Есть смысл учитывать в основном соединение. И с орбисом порядка 2-3 градусов. Видимо, да, но я считаю, что это слабая штука. Я не проверяю такие вещи даже. Вот соединение учитываю, да, обязательно. Характерная особенность, если Хирон имеет транзитный аспект, ну я сейчас скажу из соединения, с сигнификаторами седьмого дома или с дисцендентом. В вашей жизни внезапно появляется ситуация выбора из нескольких вариантов. Причем вы вовсе не обязательно выбирать срочно. Просто есть, скажем так, ассортимент. Аналогично, Хирон во многом похож на Уран по проявлению. Скажем, когда Хирон приходит, начинаются ситуации не то чтобы шуточные, но не вполне предсказуемые и не вполне стандартные. Вот опять же типовая картина. Если, скажем, девушка у нас не сейчас в отношении серьезных нет и не планируется. Однако Хирон в ближайшее время выйдет на дисценденты в карте «Вы уверены», то есть что дисцендент именно там. Планируем, начиная с какого-то срока, пока Хирон болтается в петле. Тебе в жизни появится несколько людей, весьма различных между собой даже внешне. Скорее всего, при этом с одинаковыми идеями об отношениях. То есть как бы есть общие элементы, есть различные. Вот, и как минимум ты не будешь ни одна, не будешь не востребована. Пожимай плечами. С чего бы это? Нигде не занимаюсь, работаю в офисе и все. Проходит какое-то время, звонит. Так, что делать? Есть трое. Вот, уже. Вот, все, в общем-то, примерно один. Они разные, совершенно разные. В отличие от близнецов, хиронианская тематика дает вещи, существенно различающиеся друг с другом. Если существует, если бы эта ситуация была брачная, я бы говорил, у вас возможен момент, когда у вас кроме основного, скажем, мужа, будет дополнительный какое-то время. Или, скажем, просто будет поклонник. Будете ли вы с ним связываться, дело ваше. Вот. Но будет альтернативный вариант, еще что-то. Как правило, по Хирону нет ситуации или-или. Или это, или это. Наоборот, и это какое-то время. И поэтому происходит совмещение совершенно разных отношений. Хирон часто дает картины, при которых прорабатывается его символизм, а именно возможность, ну, скажем так, решить что-то хитроумным путем. Не скрыть, а именно вот даже не обмануть. Нужным образом совместить ситуацию, совместить несовместимо, правильно. Потому что, да даже не консенсус, а вот какое-то другое объяснение. Вот классический пример Фигара, вот хиронианец. У него в совмещении несовместимого было там основное содержание пьесы, постоянно. Что мало того, что он совмещал праздноречивые ситуации, он находил в них свой вариант, который ему конкретно попадет с его пользой. Но это идеальная ситуация. А обычно это вот на бытовом уровне, например, проявляется так, что есть муж, есть любовник. Оба они, например, друзья, еще или работают в одном месте. Вот. И вот надо как-то вот так бы, вот, да, чтобы никто не был не в курсе, вот, или не реализовывался другим способом. Или, скажем, вот вариант тоже хернианский транзит, тоже девушка. Значит, там расписание было. Вот, то есть незамужняя, и вот, соответственно, у нее в 5 вечера до 7 первая встреча. С 7 до 9 вторая встреча. Потом у нее созвон. Вот, и чтобы эти все вещи как-то совместить, и никто не понял, что происходит на самом деле выбор из ассортимента. Из того, что вот наилучшее ей подходит. Это вполне хернианская ситуация. Забавно, когда вот так вот со стороны. А когда в ней находишься, вот как раз ощущение, что ты срочно должен найти варианты решения, ключи. Вот это решить, это решить. А?
Ну, партнер
выбирает. Когда транзит заканчивается, ситуация отпадает сама. Это тоже характерная ситуация. То есть транзит закончился, из орбиса вышел, пошел в расходящийся. Они как-то все с вами пропадают, эти варианты. То есть уже когда к ним привыкаешь, он уже ходит порядка года в транзите тоже. Когда к ним привыкаешь, кажется, так будет продолжаться и дальше. И вдруг они теряют к тебе интерес. Может быть, что вполне, что и все оптом. Ну вот, и картина меняется. Херон, он, правда, не злой, но он тоже браку не способствует прочности в отношениях.
И считает некоторым сигнификатором брака.
Нет, я точно скажу, что не весы. Вот. И к браку он напрямую отношения не. Вот. Лилит в транзитах. Я уже говорил, что я не считаю Лилит воплощением вселенского зла, однако в транзитах она очень часто работает именно в негативном качестве, и прежде всего в негативном качестве. Как обман, как самообольщение или фальшивые идеи, такие-то, фальшивые люди. И поэтому, скажем, транзит Лилит по дисценденту с высокой степенью вероятности, а у вас начинают говорить плохо.
Партнер по...
У вас, да. В нашем дисценденте начинается клевета, сплетни, слухи, дурная огласка буквально. Такой же точный эффект при транзите Лилита по 10 дому, но там слава всерьез дурная. Там как бы уже начальство подключается, там выговор возможен на потенциально. А здесь начинаются вот разговоры к ближнему кругу ваших людей, знакомых. Значит, в третьем, да, там это на уровне, скажем, может быть, уже спора с соседями. Вот, скажем, то, что да, у соседей завелась кошка, которая, ну, скажем, конкурирует с кошкой с другого этажа. В итоге во всем подъезде такой запах, вот, что у вас Лилит как бы в третьем доме, как символизм. Вот. Но это не такая проблема к угловому доме, потому что дом падающий не оказывает на серьезное действие. Значит, Лилит в седьмом ухудшает отношения в партнерстве существующие. Всегда. Приносит ложь с собой. Приносит неискаженное восприятие действий партнера, с которым мы находимся в отношениях. У нее цикл 9 лет. Поэтому, если у вас, скажем, брак больше 9 лет, у вас 100% в течение примерно года, она проходит 40 градусов за год, где-то в среднем около года, у вас когда-то Лилит гуляла по седьмому дому. Вот обязательно взять этот аспект и посмотреть, что происходило у вас в отношениях. Крайне редко люди это не замечают, крайне редко. Обычно Лилит работает весьма эффективно. В отношениях какая-то муть, какие-то обманы, или в отношениях начинаются взаимные придирки, которые ни на чем не основаны, или мы начинаем подозревать и подозреваем совершенно зря, или мы не подозреваем и вдруг скрывается, что подозревать было надо, и так далее. То есть какая-то гадость все равно всплывает. Характерная особенность Лилит, если она идет в одиночку. Напоминаю, это астральная планета, у нее тела нет, она событий не дает. Зато она дает много эмоциональной окраски. Если отношений у вас нет, а Лилит входит в седьмой дом или аспектирует сигнификаторов седьмого, с высокой степенью вероятности в вашу жизнь входят люди, которые представлены этой самой Лилит. Отношения-то ненадежные, ориентироваться на них нежелательно. Более того, через них может идти в вашу жизнь искушение. В частности, вот роковые влюбленности, просто обманщики всякого рода, фальшивые друзья и так далее. Нет, действует, только надо психологический смысл сказать, потому что когда это ваша черта, у вас конкретно идет, допустим, да, по первому дому, идет в оппозиции к седьмому. Значит, предполагается, что у вас может возникать конфликтная ситуация с партнером по поводу того, что он видит в вас нечто, что вы себе либо не замечаете, либо не признаете. То есть это не проблема партнерства, это проблема, которая будет обсуждаться в вас. В частности, если аспекты очень значимые, скажем, или положение пораженное той же Лилит в натальной карте, то можно иметь на этой почве дурную славу. потому что вы сами здесь служите. Или, скажем так, не потому что вы виноваты, а потому что на вас будет наведен поклеп. То есть на вас будут свалены чужие ошибки, вот хорошо характерная ситуация. Лилит в первом, это одна из ролей очень распространенных, вы находитесь в роли жертвы. Если это не положительный транзит, когда у вас все замечательно, и вот теперь вы реализоваться на полную катушку, вот, то тогда это, как правило, роль жертвы. То есть у вас наблюдают нечто, чего у вас нет. Также, как правило, типично сопровождается пессимизмом, негативизмом по отношению к себе. Очень сильно Лилит толкает на тему того дома, в котором она расположена в натальной карте при таком транзите. По первому дому, я имею в виду. То есть, как бы вы можете это использовать для проработки самоцен. Но это в вашей власти. При движении по седьмому власть твоя минимальная. Это уже отношения. Соответственно, в партнерских отношениях надо ориентироваться на других людей больше, чем на себя. Считается, что время, когда вы не можете заниматься или не должны заниматься духовной практикой, особенно гаданием, особенно медитациями и так далее, серьезного влияния, на мой взгляд, такое положение не оказывает, если оно идет само. Если оно идет с мажорными транзитами, там, с высшими планетами и так далее, это может быть очень дурной негативной окраской какого-то негативного транзита. Надо сказать, что Лилит вообще похожа на катализатор многих вещей. И поэтому, скажем, если у вас идет напряженный транзит у кого-то, он сам по себе дал бы определенное событие. Ну, например, квадратура Марса. Вот. Ну, мы могли бы поссориться. Поссорились бы, помирились или забыли бы. Но если этот транзит происходит одновременно с Лилит, туда вкладывается столько в эту ссору эмоций и грязи эмоциональной, что потом забыть это тяжело. То есть событие может быть тем же самым, но размах его существенно увеличится за счет эмоционального содержания. Поэтому Лилит это в общем случае катализатор, ну вот скажем, негативных проявлений. В позитив она работает обычно в соединении. То есть тогда можно ее реализовывать в творчестве, вот она помогает именно в творческой деятельности, она помогает в интимных отношениях. Вот. Но когда она идет с негативными транзитами, ее роль нехорошая. Если она в натальном аспекте, в гармоничных аспектах, и классика, я с этим полностью согласен, это человек, который не чувствует греха за ней. То есть у него Лилит используется, но он не чувствует, что это, собственно, его личное психологическое зло. Поэтому он использует в конструктивном ключе. У него больше искушений, чем у других людей, реализоваться во зло. Не факт, что реализуется, это свобода выбора. Но искушение есть. И такое положение доставляет удовольствие. Ну вот, скажем, трин Юпитера к Лилит. У человека сильное искушение реализовываться на понты. Делать власть, создавать себе известность, делать впечатление, что он крутой человек. Ему приятно это делать, и у него сильное эмоциональное наполнение в этом всем. Аналогично Венера Трин, аналогично Марс Трин. В романтических отношениях она дополнительный фактор помогает. У нее есть один минус, это еще раз, планета не имеющая тела, поэтому реальных событий не дает. Скажем, идет Лилит по пятому дому, касается какой-то планеты в пятом доме, у нас начинается роман. Вот. Потом проходит транзит, выясняется, роман, в общем-то, начинать даже не надо было. Это вот как у кого-то, сейчас вспомню, Стругацкий, пикник на обочине. У него есть такая хорошая метафора, как раз относительно Лилит пятого дома, ну я так ее ориентировал, что, мол, у матери были на пальто такие красивые пуговицы, похожие на леденцы. Пока был маленький, значит, брал их в рот, сосал, казалось, будет сладость неимоверная. Берешь в рот, вкуса никакого. И вот каждый раз это вот ощущение облома внутреннего. Вот это характерная особенность Лилит. Вот кажется, так интересно, так затягивает. Начинаешь, ощущение пустоты, и тебя обманули. Сам формально обманулся при таком аспекте, сам затянулся. Но вот это вот ощущение, что ты делаешь не то, что ты хотел получить, получаешь не то, точнее, на что тебя тянуло Лилит. Это характерная ее особенность, когда она идет в транзитах.
А если к ней же
самой? А, к ней, на нее транзит, на натальную Лилит. У вас активизация вашего скрытого потенциала. Шикарный момент, чтобы понять, что это такое. Для проработки шикарный момент. Особенно к соединению. Потому что, насколько я могу судить по вот общению на семинарах, многие люди не понимают вполне, что означает Лилит в их карте конкретно. То есть трактовка готовая, а потом у меня этого нет. Обычная фраза. Вот, ну, потому что тут еще и Пал Палыч, у которого тоже размах. У нас Лилит в соединении, поэтому драматизма там много. Вот. Я считаю, что человек может проработать Лилит только в том случае, если он поймет и примет у себя как факт собственное зло. То есть, если он его не вытесняет в подсознание, говоря терминами психологии, тогда мы не управляем. А он поймет, вот это моя черта, мне не нравится. Строго говоря, людям об этом говорить нельзя. Но это мое, к сожалению. И вот надо как-то с этим жить. Или найти этому конструктивное применение. Или найти вариант, как вот, знаете, отводное русло у реки, куда-нибудь, чтобы не взорвалось. Вот, то есть обязательно понять, в чем суть, признать это, буквально свет пустить в собственную душу. И вот тогда эта тьма, да, у нас, она хоть и остается, но она становится управляемой, она безобидная. Вы уже видите, что, вот, скажем, вот начинается вот у меня транзит элит, и начинаются определенные идеи. Каждый раз на транзите элит одни и те же. То есть вы уже понимаете суть, и теперь вы можете на это не поддаваться. Когда человек избегает этого состояния, он не управляет этими вещами. Это именно навязывается ему из подсознания, он не контролирует происходящее. Перерыв.
А. Как
мы говорим о...
Транзит элит или натальный элит? В духовном пути через серьезное искушение в жизни. Его будут искушать, его будут сбивать с
ног, его
будут пугать, и у него есть высокая вероятность, что он будет бояться за
правильность.
Вроде бы ты что-то не понимаешь, что-то оно выглядит.